Глава 10. Наместник. Шел ноябрь. Холодный сухой ветер давно сорвал последние бурые листья с черных веток деревьев, и к ясному чистому небу потянулись сотни голубоватых дымков. На улице Хануминоса теперь все чаще и чаще встречались телеги, груженные дровами. Приметы предвещали холодную зиму. По утрам стали покрываться литком редкие лужицы во дворе рога Арахарна, где в своем новом доме жили трое друзей. Жизнь их вошла в спокойное русло. Торин по-прежнему махал молотком в кузнице. Фолка в поте лица крутился у плиты в трактире. Малыш учил хоббита боевому искусству и выяснял достоинство пива в различных тавернах столицы. Новые заботы целиком поглотили внимание Фолка. Ему пришлась по душе эта новая свободная жизнь. И про себя он с легкой усмешкой вспоминал наивные мечты, обуревавшие его, когда он, с мечом у пояса, в развиваемом ветре плаще, ехал по уходящей на север дороге, к воротам Бэкланда. По-прежнему часто появлялся Рогволд, но дело их почти не продвигалось, и Фолка был даже рад этому. Все еще впереди. Торин толкует о скором походе в Морию. Хорошо, конечно же, но лучше, если этот поход будет отложен на подольше. Такой славный город Анумиас. Фолка оценили и уважали в трактире. Его умение привлекло много новых посетителей. Хозяин оказался справедлив, и хоббит не мог пожаловаться на безденежье. Как-то раз к ним пришли старейшины поварского цеха столицы. Отведали приготовленную хоббитом снедь, и вскоре он, уплатив свою долю, стал полноправным членом этого славного союза, миновав звание ученика и подмастерья. Фолка не без гордости носил теперь слева на куртке и плаще герб цеха, стоящую на огне треногу на черном поле продолговатого щита, поддерживаемого с двух сторон быком и бараном. В городе отшумели осенние ярмарки, собравшие народ со всего королевства, от лунных гор до туманных и от северного края Эвендомских холмов до южных уводов. Подошло еще больше гномов из самых разных мест, а некоторые прибыли аж из Эребора. Приехали и хоббиты. Они не смело жались по углам огромной торговой площади, имея весьма растерянный и смешной вид. Подошедший поболтать и слегка покрасоваться Фолка в добротной ануминовской одежде с гербом цеха, с мечом у пояса, вызвал у них бурю восхищенных охов и ахов. Он знал, что на его родине все в полном порядке. А один полузнакомый хоббит из Бэкланда рассказал, что родные сильно горевали по пропавшему непутевому отпрыску. И дядюшка наказал всем жителям Бэкланда, будь они где-нибудь встретят Фолка, передать ему, что на него больше не сердятся и ждут его возвращения. Нельзя сказать, чтобы Фолка остался равнодушным к этим словам. Нет, временами и на него находила грусть, когда он вспоминал старые стены Брэндихолла, величавый Брэндивин под окнами, гостеприимный трактир в амбарах и товарищей с окрестных ферм. Но случалось это нечасто. Хоббита влекла иная жизнь. Этот день он запомнил надолго. 20 ноября по календарю Ануминоса. С утра к ним примчался взволнованный Рогволд, облаченный в лучшие одежды.
«Собирайтесь!» Задыхаясь с порога, вымолвил он. «Наместник ждет нас в полдень!»
Они почти бегом прошли нарядными улицами в центр города, где на берегу озера стоял обнесенный высокой стеной с башнями и окруженный рвом дворец наместника. В двух шагах от него шумела своей обычной жизнью торговая площадь. А здесь царила торжественная тишина. Ворота охранялись многочисленной охраной, одетой не в бело-синие, а в серые плащи с единственной восьмиконечной звездой на левом плече. В память о дунатцах, десятилетиями охранявший мир и покой северных народов. Многие бывшие в числе личной гвардии наместника вели свой род от них, и этим объяснялся их высокий рост и какое-то особое выражение глаз. Глаз людей, несущих незримое для прочих бремя. Один из воинов, на шлеме которого были еще с боков крылья морской чайки, вышел вперед. Рогволд назвал пароль. Высокий воин в крылатом шлеме с достоинством поклонился.
«Прошу следовать за мной!»
Его голос был чистый и силен.
«Наместник ждет вас!»
Миновав вымощенный черными и белыми каменными звездами двор, они оказались возле второй стены. Она поднималась на высоту 30 футов, гладкая, без единого окна или выступа, но на ней виднелись островерхие, блистающие отполированной медью крыши. Фолка удивленно закрутил головой. В глухой стене на всем ее протяжении не было ничего похожего на ворота. Ведший их воин остановился перед стеной на полукруге, выложенном темно-красным гладким камнем. И что-то прошептал, причем так быстро и невнятно, что хоббит не смог ничего разобрать.
«Наша работа!»
– зашипел ему на ухо Торин.
«Ворота открываются заклинанием!»
Так и было. Сплошное каменное тело могучей стены рассекли черные прямые трещины. Каменные плиты уходили в специальные пазы, поворачиваясь на невидимых петлях. Миновав длинный туннель, друзья оказались в небольшом внутреннем дворе. Двор за первой стеной удивлял своей пустотой. За кольцом стен лежало лишь вымощенное пустое пространство. Здесь же повсюду теснились здания, перевитые причудливо изогнутыми каменными и железными винтовыми лестницами. Длинные галереи протянулись от одной постройки к другой, образуя сложное переплетение. Вверх вела широкая парадная лестница, сложенная из огромных блоков черного камня. Фолка сразу же припомнил башню Ортханка, но гном чуть пренебрежительно наморщил нос.
«Простой камень, только темный. Его в наших горах полно».
Откуда-то сбоку появилось еще несколько стражников. Крылья чайки на их шлемах были чуть тронуты серебрением. Словно перья птицы трепал свежий морской ветер, наличия вызолочены. Их провожатый остановился и отсалютировал мечом. Один из вышедших к ним воинов повторил его движение. Что-то негромко скомандовал, тот повернулся и зашагал прочь, даже не оглянувшись. Черная лестница вывела на площадку второго яруса, перед широкими трехстворчатыми дверьми, от которых во всех направлениях разбегались галереи. Воин в крылатом шлеме повернул назад и зашагал по центральной галерее, протянувшейся через весь двор обратно к воротам и двум высоким надвратным башням. Над головами пролегли еще галереи, поуже той, по которой друзья шли. Прямо со второго яруса наверх вели многочисленные винтовые лестницы. А еще выше, на уровне крыш, небо перечеркивали узкие дозорные переходы, поддерживаемые толстыми цепями и стальными тросами. И по этим висячим дорожкам все время прохаживалась стража. Они прошли галерею и теперь стояли возле неприметной дверцы в одной из надвратных башен. Дверца была настолько узка и невысока, что гному и Рогволду пришлось протискиваться боком и вдобавок согнувшись в три погибели. Фолка успел заметить, что брови ловчего удивленно приподнялись. До этого он имел вид человека, идущего давно знакомой дорогой. Винтовая лестница гигантской змеей велась в теле башни, поднимаясь все выше и выше. Ступени ее оказались настолько крутыми, что хоббиту пришлось помогать себе руками. Позади него слышалось тяжелое дыхание Рогволда. Ну вот, показавшиеся хоббиту нескончаемыми ступени кончились. Друзья оказались на площадке под самой крышей башни.
«Нам сюда!»
– проводник указал на узкий проход справа от них, между двумя бойницами. В освещенном естественном свете коридоре Фолка вновь разглядел ступени, на сей раз уходящие вниз.
«То туда, то обратно. Почему не сразу на место?»
– недовольно подумал он, ныряя вслед за воином в коридор. Однако идти на сей раз оказалось недалеко. Они миновали еще один пост и вошли, наконец, в небольшой светлый зал без окон, задрапированный бело-синими полотнищами. У дальней от входа стены на небольшом возвышении стояло черное деревянное кресло с высокой спинкой и длинными подлокотниками. Над ним висел большой герб Соединенного Королевства. Фолка сперва удивился, не видя ни окон, ни светильников, но, подняв глаза, понял, что свет здесь шел через специальные щели, прорубленные в крыше. Зал был пуст. Лишь по бокам черного кресла, а может трона, стояли двое стражников в полном вооружении.
«Подождите здесь»,
– обратился к ним провожатый.
«А мне пора на пост. Его превосходительство скоро выйдет».
Воин церемонно поклонился и вышел, не обратив внимания на сделавшего попытку заговорить с ним Рогволда. Друзья остались одни.
«Красиво»,
– негромко проговорил Торин. Задрав голову, он смотрел на резные каменные балки, поддерживавшие лепной потолок. Шесть протянувшихся к центру балок были сделаны в виде извивающихся драконов, намертво вцепившихся в пасти друг другу. Лепка на потолке изображала других неизвестных фолка, зверей и птиц, причудливо перевитых длинными цветочными стеблями. Стены зала они разглядеть не могли. Их скрывала ткань. А пол был выложен восьмиконечными жемчужно-серебристыми звездами на черном фоне. Камень был выделан так искусно, что пол казался светящимся. Торин даже присел на корточки и принялся исследовать его.
«Удивительно», – бормотал он. «Обычный гранит. Но что они с ним сделали? Хотел бы я знать».
Он не успел найти ответ на свой вопрос. Раздались шаги. Бело-синие занавеси шевельнулись, и в зал вошли семеро.